В эфире православного радиоканала «Воскресенье» звучит программа «Психолог и я». Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной, как всегда, психолог Ольга Мануйлова. Ольга, добрый день!
Здравствуйте, Мария! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
Сегодня предлагаю поговорить про сепарацию или отделение от родителей, в частности, от мамы. Какие есть этапы и как их проходить?
Да, обязательно поговорим на эту тему. Тема интересная, потому что если ребенок в свое время не прошел отделение от мамы, неправильно прошел, сепарация нарушилась, то в дальнейшем во взрослой жизни у человека будут проблемы. Это что, может быть, конфликты в семье, созависимые отношения, то есть выбор спутника жизни с зависимостью какой-то, да, определенной, там, может быть, алкогольной, там, или трудоголической, или там, не знаю, наркомания и прочее. А проблемы бывают, потому что что-то нарушилось в этапе, на каком-то из этапов сепарации вот это возникает. А, то есть человек везде ищет маму. То есть вместо того, чтобы решать уже какие-то взрослые задачи, он пытается дорешать вот эту задачу сепарации, которую он не прошел в детстве. Итак, какие этапы? Первое – это от рождения до года можно так обозначить как донашивание. Второе – от года до 3 лет, называется младенчество. Потом от 4 до 7 лет – это у нас дошкольники, от 7 до 12 лет – это школьники, и с 12 до 15 лет – это подростки, с 16 до 20 – уже переход во взрослое состояние, к взрослости.
То есть к 20 годам ребенок уже всё, полностью должен, да, отделиться, как-то начать жить своей жизнью, может быть, и на одной территории, но уже должен свои дела какие-то.
Это взрослая личность, полностью уже имеющая определенное свое мировоззрение и способная собственную жизнь выстраивать каким-то определенным образом, да, может быть, создать собственную семью. То есть от родителей человек не зависит, да, может проживать на общей территории, не обязательно, что там вот съехать надо, не об этом речь. Но человек опирается на себя, уже не бежит, не звонит мама, а как мне делать, а что мне делать, а вот а как мне жить. Угу. А уже сам спокойно опирается на свои собственные какие-то ощущения, понимания.
То есть,
мира.
Если ребенок говорит, что, ну, как ребенок, подросток, я не знаю, уже, наверное, взрослый человек лет так в 20, что я сам все решу, это моя жизнь, не надо в нее лезть, в принципе, это нормально.
Да, если при этом он действительно решает сам, а не так, что я пойду сделаю проблемы, мама, а как вот теперь, пожалуйста, будь добра, помоги мне, вот тогда да. А когда, ну, допустим, раньше же как, вот, допустим, наше, может быть, поколение перед нашим, считалось же как, что молодой человек 18 лет уходит в армию, его девушка дожидается, когда он в 20 лет приходит из армии, они женятся, и в 21 год рождается первый ребенок. Все. Потом второй, и вот эта семья, ячейка общества. То есть они абсолютно полностью способны создавать собственную семью, это уже считается взрослые люди, то есть какой-то техникум там они имеют, да, там высшее образование параллельно получают, то есть, ну, вполне уже никто с ним не нянчится, как минимум, да. То есть сейчас вот бывает, что это 40 лет сидим,
бывает.
Да, как мама скажет, ждем. А вообще вот начинаем первый этап, да, это рождение ребенка, его физическое отделение от матери, пуповина, она отрезана, но ребенок первый год он донашивается. То есть что это значит? Он эмоционально очень привязан к маме. А, допустим, как это понимать? Что мама, естественно, это как бы как некое мироздание для него. То есть это весь мир, и мир вращается вокруг мамы. Если мама надолго пропадает из поля зрения, ребенок начинает переживать. И он же не понимает, у него нет чувства времени, что надо подождать 5 минут, пока мама моет посуду. Да, там, потому что тот же дошкольник, естественно, это понимает, что мама дела делает, это надо закончить. Грудной ребенок нет. То есть если он плачет, ему больно, ему не ответили, все для него это крах. Я не выживу, я умру, это катастрофа и так далее.
То есть до года можно спокойно срываться на любой писк ребенка, и ничего такого в этом нет.
Это нормально, срываться на любой писк ребенка, потому что тогда вот так и происходит воспитание зрелой личности в дальнейшем, потому что ребенок ощущает как? Мир безопасен. То есть я здесь нахожусь в таком пространстве, где к моим каким-то, может быть, потребностям, там мокрый я, да, раз, поменяли пеленочку, там, да, потом голодный, раз, там сосочка появилась. Но вообще в 7-8 месяцев ребенок начинает уже понимать, где свои, где чужие. Допустим, если месячного ребенка возьмет на руки незнакомый взрослый человек, не знаю, медсестра в больнице, да, еще там кто-то, доктор, ну, ребенок, в принципе, нормально реагирует на это, ну, взяли и взяли. А вот если 8-месячного возьмет уже незнакомая тетенька, тот же врач, ребенок начинает переживать, может там заплакать уже как-то. То есть он уже понимает, что это не мама, это кто-то другой. у него уже есть некий круг значимых взрослых, что вот это у нас мама, это там бабушка она своя, это дедушка. То есть своих он все равно как-то выделяет, папу и прочее. Но уже вот году человек делает некие первые шаги в сторону отделения от значимого взрослого. То есть появляются в мире ребенка другие значимые взрослые тоже постепенно, да, уже которых он узнает. А второй этап – это младенчество от года до 3 лет. И здесь ребенок начинает уже проявлять самостоятельность, сам держит ложку, учится пользоваться горшком, залезать на стул, одеваться. И не так страшно изучать мир, если рядом находится взрослый человек, понимающий. Не так, что, допустим, когда ребенок там, ну, у него же там, может быть, там, не получается пуговички, да, застегнуть, там, что-то там идет он медленно, и мама на него: ах, ты такой нехороший человек, плохой ты, не так идешь, не так стоишь. То есть, если так вот реагирует мама на ребенка, то ребенок, естественно, пугается, и вот это как раз чувство и создается. Мир опасен, меня не любят, я не нужен. И вместо того, чтобы развивать определенные навыки, ребенок начинает формировать механизмы, как не чувствовать боль. То есть ему же больно, мама же кричит, я тут не справляюсь. И вот это вот начинает формироваться, как раз уже нарушена сепарация. То есть вместо того, чтобы я взрослею, формируются психологические защиты. Как сделать так, чтобы не чувствовать, что со мной плохо обращаются? Вот на этом этапе уже все это начинается. А дальше у нас кризис 3 лет, о котором многие слышали, когда ребенок уже понимает, что он отдельный человек, он не мама.
Я сам.
Мама отдельно.
Уйди,
он
сам.
Отдельно, да. То есть это понимаем, переживаем, да, родителям непросто, потому что надо же и опорой быть в то же время, и в то же время и поддержать, и вот это вот я сам пережить. И здесь важно выдержать проверку надежности в кавычках, потому что ребенок же начинает прогибать родителей. А могу ли я маму прогнуть? А будет ли мама вот сейчас вот исполнять все мои прихоти, да? То есть и в то же время мы ребенка и защищаем, в частности, от него самого. То есть границы четкие, что можно, что нельзя. Там резетка, к резетке нельзя подходить. Это правило, оно всегда есть правило, да? То есть они вот здесь вот появляются. И в то же время поддерживаем. Потом следующий этап, это у нас дошкольник, дошкольное детство, это 4-7 лет. И в принципе мы замечаем, что меняются любимые игры ребенка. То есть дальше, если раньше до этого он как-то сидел, может быть, с машинкой, там что-то там катал, кубики собирал, то здесь дальше уже начинается сюжетная игра. Там он может играть в магазин, там, не знаю, дочки матери. И у ребенка при правильном развитии начинает формироваться именно чувство эмпатии, то есть он начинает сопереживать другим людям, то есть понимает, что кошечку нельзя дергать за шерстку, кошечке больно. Это как раз вот мама все и объясняет ребенку, да, вот эта вот сепарация так у нас происходит. То есть он понимает, что мама — это отдельная личность, мама рядом, если ему нужно, но какие-то свои таланты он начинает уже проявлять, что вот я хочу там, не знаю, порисовать, там еще что-то, да, поделать. То есть и в принципе взрослые рядом его поддерживают и позволяют ему проявляться. То есть играть в те игры, которые я хочу. Опять же, есть ряд правил. То есть не с вилкой, розеткой мы играем, а там с кубиками, машинками, там, не знаю, там какие-то ролевые игры и прочее. И вот здесь, как правило, у нас уже появляется роль папы, тоже важна уже становится. То есть если до этого мама, а папа как это, ну, кто-то рядом с мамой, кто-то такой не такой важный, то вот тут роль папы уже важна становится. А потом у нас 4-й этап, это этап школьник. А здесь определенные ограничения и требования, они могут работать уже хуже. И потому что ребенок, ему уже начинается школа, и здесь начинается уже именно как-то в кругу сверстников надо себя как-то поставить. Третья фигура появляется – наставник или учитель. То есть это тот, кто будет любить и принимать безусловно, в идеале, конечно же, да. И, как правило, для учительницы первая, для ребенка очень важна всегда. И если родители говорят, что у моего ребенка в начальной школе проблема о взаимоотношениях с одноклассниками, здесь в первую очередь маме надо идти разговаривать с учительницей. То есть что-то произошло в отношениях учитель-ребенок. То есть как же говорят даже, да, что учительница – это вторая мама. То есть, скорее всего, могла учительница где-то обронить такую фразу, что ну вот все-то молодцы, а Вася-то у нас двоечник. А все такие: а, Вася двоечник, ну и не будем мы его любить. Вот это так происходит. То есть именно, чтобы все-таки с учительницей разговаривать, как-то налаживать отношения, налаживать понимание, чтобы когда все хорошо в отношениях учитель-ребенок, то и в классе ребенка принимают. Это в пятом, там, шестом классе, там уже может не влиять отношение учителя на отношение ребенка с классом. То есть там уже у нас другие этапы, этап становления в коллективе. И вот на этом этапе ребенок учится быть самостоятельным, но для него важна поддержка и помощь, то есть он может обратиться за помощью и делает какие-то ошибки, первые такие значимые, но в это время очень важно поддерживать. Ну, например, я вспоминаю, вчера у нас такая история была, у меня дочка, вот она говорит: мама, вот у меня подруга, она мне написала, что она мне больше не хочет со мной дружить, и ревет, сидит.
А почему?
А потому что статус не такой она выставила ВКонтакте, и подруге это не понравилось, и она решила больше не дружить. Ну, это логика железная у детей у наших.
О, Господи.
Ну да, и вот мы садились с ней, разбирали полностью эту ситуацию, как ответить подруге, как с ней выстроить диалог, а как правильно она... Ну, мам, ты посиди, посмотри, вот я сейчас ей напишу ВКонтакте, что если ты не хочешь, мы можем больше не дружить, но... Она еще подарки, говорит, верни мне все. Но подарки я тебе не верю. Ну, это ужас. Дети. Да, то есть мы разбирались, что дружбой надо дорожить, дружбу надо ценить. Но если человек не хочет с тобой дружить, отпускай его. Да, отпускай, все, пусть она идет своей дорогой, никаких подарков мы не возвращаем. Но суть в том, что ребенку-то важно. Он же куда, к кому с этим пришел? К маме. Мама, что делать? Мама, научи, а как сказать, а как рассказать? И вот
ребенок... Ну, это хорошо, во-первых, что к маме. У меня просто у родителей в свое время, ну, тоже плюс-минус была какая-то ситуация, я уже там детали не помню, но, в общем, мне что-то подарили, а потом то ли мы поссорились, то ли что, и, допустим, моя мама сказала, что ты... гордый человек, ты человек самодостаточный, иди и верни ему как бы его подарки, и это можно даже в лицо бросить. Ну, как бы не до такой степени, но разговор был в том, чтобы, да, вот как бы, раз у тебя попросили, что ж ты будешь унижаться, вот возьми, верни и все, и пусть идет с миром.
Она сидит и ревет, и говорит: подарки-то все потеряла, нечего мне возвращать. Ну и мы написали такое, составили письмо, что когда мы дарили друг другу подарки, мы с тобой были в хороших взаимоотношениях. А то, что сейчас ты решила не дружить, это твое право.
Твои проблемы.
Ну как-то, мне кажется, это же глупо, да, там забирать свои подарки, не письмо, а горшок. Это же все-таки не детский сад, это же уже школа. Ну и вот следующий этап, это пятый этап, это подросток, уже 12-15 лет, и ребенок здесь растет. Он, в принципе, и внешне тоже выглядит как взрослый, вот это гормон. Гормональная перестройка. И, как правило, мама здесь уже уходит на такой более дальний план. В первую очередь, как раз таки, ребенок обращается больше, может быть, за советом к сверстникам. То есть, скорее всего, если бы такая ситуация произошла бы лет 15 бы моей дочке было, не факт, что она ко мне бы обратилась, то есть она могла бы больше, это скорее с подружкой в первую очередь, да, обсудить. И если в детстве родители для нас всемогущие боги, то в подростковом возрасте родители становятся какими-то совсем не идеальными и устаревшими, и далекими от жизни и так далее. И дети могут даже наоборот делать что-то в штыки родителям, тем самым проверяют, а вот будешь ты меня таким любить или нет. Там границы любят они очень так это прогибать, посмотреть, как мама будет себя вести. И от родителей требуется признание самостоятельности, уважение к личному пространству ребенка. То есть мы уже не заходим в комнату без уже стучим. И это как раз вот идет проверка на прочность, бунт против системы. И это способ для ребенка подсмотреть свои границы, пощупать их. И как раз формируется навык отстаивания своих границ. Если мама на этом этапе ребенка подавит, скажет нет, все равно, как мама сказала, так и делай, без вариантов, получаем безвольную личность. То есть вот это как раз, да, нарушение сепарации, он не отделится от мамы. То есть он будет дальше, потом уже продолжать жить не своей головой, а маминой. То есть здесь они уже совершают ошибки, мы рядом страхуем. То есть, ой, я ошибку совершила, мама, а как исправить? Нормальная ситуация. Угу. Мама говорит, ну, давай вот подумаем, как там. Ну, или родители как-то объясняют, говорят, смотри, вот если ты там, как это, из лужи попьешь, козленочком станешь, ты готов?
Так он же не понимает, что такое козленочком стать. Ему надо сначала стать козленочком, а потом он уже, что, ой, так, ах, это вот так, вот, так я ж так не хотел, что теперь делать? Да, уже поздно, милый, ты уже разгребай.
Как-то разгребать, помогать, рядом страховать, да, то есть родители рядом помогают, пытаются где-то оградить, там, подсказать, но ребенок не всегда слушает, где-то послушает, где-то и нет, и это нормально, кстати, так и есть. Что если ребенок всегда беспрекословно слушает, вот тут вопрос, как раз, что там с сепарацией у нас с отделением. И шестой этап – это взрослость, то есть это уже, когда почти взрослый человек делает заключительные шаги, чтобы закончить сепарацию, и начинает уже себя обеспечивать финансово, заботиться о своих бытовых нуждах, то есть бывает уже часто действительно съезжает от родителей и как-то уже, может быть, даже создает собственную семью. Я вспоминаю тоже ситуация такая, городок тоже как-то мне попался, приходит там мама на прием к психологу, говорит, знаете, у меня такие плохие отношения с сыном, он так психует и даже так переживает, ну а что я сделала? Ну ночью, ну одеялка я ему поправила, ну посмотрела, ну вдруг описался, ну что я такого сделала? Ну что, я же ничего. А психолог-то говорит, ну а сколько лет-то вашему сыну? Она говорит, ну 36, а как женился, совсем берега перепутала. Ну и завершение, да, говорит, я любящая и сумасшедшая мать.
Ну, такие матери, к сожалению, очень серьезно портят жизнь своим детям. Тут уж, что тут скажешь.
Да, к сожалению, это так. Наша эта задача все-таки отпускать ребенка, чтобы в 36 лет мы уже там не проверяем его, как и что, да, там позвонить, там, сынок, как дела, там, давай там с мамой, не знаю, сходим в кафе, посидим, там просто пообщаемся, он звонит, конечно, проявляет почтение к родителям, да, уважение, но родители уже не говорят, как жить, что жить и в какую сторону двигаться. Могут посоветоваться, угу. Могут не посоветоваться, могут, наоборот, не ставить маму в известность, дабы не расстраивать. И это, в принципе, тоже считается нормально. И в результате вот этого эмоционального отделения молодой человек чувствует собственный интерес к жизни, желание развиваться, готовность брать на себя ответственность за свою жизнь, за какие-то определенные решения. Потому что если сепарация пошла неправильно, и ребенок не отделился от мамы, то симптом то, что жить-то не хочется, неинтересно. Что ты хочешь в жизни, кем работать? Я не знаю. А что будешь делать? Что тебе интересно? Ну, не знаю. То есть не сформирован вот этот механизм понимать, что я хочу, кем я хочу быть. Ну, вот такие вот основные этапы.
Угу. Ну что ж, Наталья Сумакова. Песня называется «Расскажи». Именно ее мы и послушаем в конце нашей программы.
Расскажи, куда уходит лето вновь? Объясни, зачем мы предаем любовь? Собери осколки счастья на холсте, нарисуй гуашью сказку обо мне. Пусть я буду в ней счастливою звездой, ярким светом озаряя образ твой. Хранить я с ночи до утра, невидимкой ожидать весь день тебя. Ла-па-да, ла-па-да, ла-па-да-ду-да, па-па-ду-да-па-да, ла-па-да, ла-па-да-ду. Сказку обо мне нарисуй меня в вуали и в фате. Фантазируй, подари себе мечты. Я натурщица, художник это ты. Если хочешь, стану музою твоей, синей птицей вдохновением морей. В ночь мятежную зовущим маяком, алым парусом летящим за окном.
Дорогие друзья, вы слушали программу «Психолог и я». Провела ее Мария Заостровных, а в гостях у цикла была психолог Ольга Мануйлова. Если у вас есть какие-то вопросы к Ольге, то задать их можно по телефону нашей радиостанции 278-96-41.
Я растаю без следа. Я растаю без следа. Исчезну в небе.